Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимым. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса. Редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, с допотопным ружьишком за плечами, в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупчатыми снегами на лесных проталинах начинали таковать глухари, он заколачивал двери избенки и с внучонком Васей, сиротой воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал на целые недели. Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его. Кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам неведомо где. Матвей исправно исполнял в колхозе обязанности сторожа. И хотя перевалило ему уже за 80, не было в районе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым свирепым шариком. Когда военная беда докатилась до Озерного Великолужского края, и в колхозе «Рассвет» стал на постой лыжный батальон, расположившийся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном, нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти. Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги. Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта. Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», предстояло без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею? Старика привели к командиру батальона, и офицер предложил ему ночью скрыто провести их тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания – денег, муки, керосину, а главное – мечту охотника – двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца». Матвей Кузьмин молча стоял перед офицерами, комкая мохнатую драную баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье. Офицер неторопливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть и результаты всей с тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек. «Хорошее ружьецо», — сказал, наконец, Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью и, покосившись на офицера, спросил: «И деньжонок прибавишь, ваше благородие?» «О!» — обрадованно воскликнул офицер. «Переведите ему, он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему, немецкое командование уважает деловых людей. Переведите, немецкое командование не жалеет денег тому, кто ему верно служит. Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему 1000 рублей, торопливо добавил офицер. Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под желто-серых кустистых бровей и, подумав, ответил: «Мало, дешево купить хотите. Ну, 1,5, ну, 2000. Половину вперед, ваше благородие». Посовещавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола своей широкой, жилистой, узловатой рукой и бережно сунул за подкладку шапки. «Ладно, поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо?» Ему назвали пункт, хотели показать на карте. «Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру. Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие». Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой. Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся он в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком. Как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи, и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер. Когда стемнело, батальон на лыжах в полном вооружении, с пулеметами на саночках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес. Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на своих самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась, сеяла сухим шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине. Всю ночь шел по сугробам, по нехоженному насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал своего проводника и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал: «Шоссеек в лесу нету. Обожди, ваше благородие, к утру будем», и напоминал о ружье. Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились немецкие стрелки громадным вековым лесом. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступая друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляясь за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел, наконец, на опушку и остановился на поляне перед глубоким поросшим кустарником оврагом. Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает, сказал старик. Он снял шапку и вытер ею вспотевшую лысину. И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних отставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маск-халатах, Матвей Кузьмин стоял на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися снежными полями. Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито лущившие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака. «Матвей Кузьмин свое дело знает», — повторил старик, глубоко всей грудью вдыхая чистый острый морозный воздух, вдыхая жадно, точно спеша насладиться им. Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин. И вдруг тишину распорол сухой треск пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая под настом острые фонтанчики снега. Эхо раскатами пошло по лесу. Шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей. Пулеметы оказались совсем рядом. Били почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, оседали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы строчили, строчили, пороли и пороли снежную равнину, с двух сторон сжимая колонну своим огнем. Опомнившись, немцы бросились было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы. Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса метались по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, офицер бросился к старику. Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развивая седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза его, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. У офицера шевельнулись волосы. Мгновение он с ужасом смотрел на этого лесного человека со спокойным торжеством, стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику. Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски и бесстрашно. «Хотел купить старого Матвея? По себе о людях судишь, фашист!» Старик вырвал из подкладки триуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке. Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул, что было силы: «Сынки, не жалей Матвея! Секи их хлещи, чтобы ни одна гадюка не уползла! Матвей!» Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти, не сделав и двух шагов, он упал под рубленной пулеметной очередью. А во враге уже возникла и, нарастая, катилась по полю «Ура!». Через отполированную ветрами кромку оврага перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя немцев, посылая им вдогонку пули, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше в покрытый снежной пеленой лес по следам, оставленным на насте. Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый шарик. Вдруг он застыл, недоуменно подняв уши, и грохот боя, гулко раздававшийся в лесу, прорезал тоскливый протяжный вой. Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящийся сейчас своим льном. Его похоронили на высоком берегу Ловоти, похоронили как офицера с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой.